Глава 34. Неделю спустя новобрачные уехали в свадебное путешествие во Францию, где провели месяц. Вернувшись в Лондон, супруги, однако, вопреки всеобщим ожиданиям, поселились не в городском доме на Апербрук-стрит, а предпочли покой и уединение Клеймора. Однако они регулярно появлялись на балах и в опере, иногда возвращались в Клеймор уже на рассвете. В высшем свете считалось немодным, почти неприличным, чтобы муж и жена большую часть времени проводили в обществе друг друга. Герцог и герцогиня Клеймор стали законодателями собственной моды. Они почти не расставались, и все признавали, что они чудесная пара. Оба красивые, элегантные. Они буквально светились от счастья. Казалось, новобрачных связывает не только глубокое чувство, но что-то гораздо большее. Недаром высший свет замечал с общим вздохом изумления и зависти, что подобный брак крайне необычен по современным стандартам. Некоторые, наиболее откровенные, даже заходили настолько далеко, что забывали о правилах этикета и осмеливались высказывать вслух, что герцог и герцогиня, как это ни странно, влюблены друг в друга. Сам Клейтон не испытывал ни малейших сомнений относительно своих чувств к жене. Он любил Уитни со всей страстью. Ему было недостаточно взглядов, прикосновений и ласк, чтобы утолить постоянный голод. По ночам он ощущал, как жгучее желание лишь усиливается после того, как он забывался в безумном наслаждении, а Уитни, в свою очередь, всякий раз прижималась к мужу так, словно хотела слиться с ним навсегда. Наедине с ним она была страстной, неукротимой любовницей. В первые же недели их брака Клейтон сумел внушить ей, что в постели нет места смущению и скромности, и Уитни самозабвенно отдавалась его ласкам. Не скрывая бурных порывов, она безоглядно бросалась в огромные штормовые волны, поднимаясь и опускаясь на гребне, пока с губ не срывался экстатический крик. А потом он долго держал ее в объятиях, нежно гладя, нашептывая милые глупости, пока оба не засыпали счастливые, удовлетворенные и усталые. Дни текли незаметно, наполненные радостью и семейной идиллией. Обычно, когда Клейтон уединялся в своем просторном кабинете, Уитни тоже усаживалась где-нибудь в углу, подсчитывала домашние расходы, составляла меню или просто читала, изредка бросая украдкой восхищенные взгляды на мужа, занятого корреспонденцией и деловыми отчетами. Время от времени Клейтон поднимал голову и искал ее глазами, словно желая убедиться, что жена рядом, и улыбался или заговорщически подмигивал, прежде чем снова погрузиться в бумаги. Поначалу Уитни не была уверена, что ее присутствие будет приятно Клейтону. Это был его собственный мир. Здесь он вел деловые переговоры, отдавал распоряжения агентам и управляющим. Он любил эту работу, хотя вовсе не был обязан заниматься ею. Стивен как-то сказал ей, что за последние 5 лет Клейтон почти удвоил и без того огромное состояние Уэстморлендов. Он распоряжался капиталом Стивена и, о чудо из чудес, даже ее отца. Уитни любила слушать, как муж беседует с поверенными и деловыми людьми. И хотя его тон был властным, он всегда оставался спокойным и выдержанным, а замечания делал конкретные и логичные. Глядя на это неотразимо красивое лицо, она испытывала прилив гордости и чувствовала себя при этом желанной и любимой, единственной и дорогой его сердцу. Каждый раз, Когда она отправлялась в город или в театр с Эмили, ей не хватало звуков голоса Клейтона, его смеющихся глаз, чарующей улыбки. Ночи же превращались в настоящий праздник любви. Иногда он двигался медленно, неторопливо, как в брачную ночь. В другие минуты дразнил ее, намеренно искушал, соблазнял, заставлял точно сказать, чего она хочет. И Уитни так и не смогла решить для себя, что ей нравится больше. Сначала ее немного пугала неистовая кипучая страсть, которую она была способна возбудить в Клейтоне всего лишь поцелуем, прикосновением, лаской. Но прошло совсем немного времени, прежде чем она начала наслаждаться его дерзкой, откровенной любовью. Уитни принадлежала ему телом, душой и сердцем. 5 месяцев спустя оказалось, что она забеременела. Теперь по ночам, когда Клейтон спал в ее объятиях, Уитни лежала без сна, взволнованная и почему-то угнетенная. По какой-то непонятной причине она оттягивала разговор с мужем. Тереза Дювиль на свадьбе призналась Уитни, что беременность дает ей прекрасный повод отдохнуть от любовных притязаний мужа. В отличие от приятельницы, Уитни не могла того же сказать о себе. С другой стороны, она не могла рисковать здоровьем младенца, если именно этим грозят их порывы страсти. В довершении всех волнений Клейтон ни разу не упомянул о желании иметь детей, хотя, по мнению Уитни, каждый мужчина хочет иметь наследников титула и состояния. Вскоре Уитни стало неважно себя чувствовать по утрам и часто засыпать днем. Сомнений не осталось. Однако она по-прежнему хранила молчание. Как-то раз Уитни направилась наверх, чтобы переодеться и, как обычно, пуститься вместе с мужем по полям и лугам головокружительным галопом. Однако Клейтон остановил жену на лестнице. «Хан немного припадает на правую ногу», — с необычной нежностью прошептал он. «Может, лучше просто погуляем сегодня, малышка?» Уитни вовсе не заметила, что Хан захромал, и, кроме того, в конюшнях стояли десятки великолепных лошадей, но она не подумала возражать и даже почувствовала легкое облегчение. Они обычно мчались с такой скоростью, что ее дрожь пробирала при мысли о нечаянном падении. На следующей неделе она, наконец, немного успокоилась, обрела самообладание и сказала себе, что делает глупость за глупостью. Прежде всего, ей не терпелось сообщить мужу новости. Стоит еще немного помедлить, и ее тело станет неоспоримым доказательством будущего отцовства Клейтона. Поэтому Уитни отправилась в Лондон и купила в лавке 6 крохотных распашонок и, вернувшись, заперлась в своей спальне и занялась вышиванием. Прошло немало времени, прежде чем Уитни позвала Мэри и Клариссу оценить результаты своей работы. «Удивительно, не правда ли?» — вздохнула она. «Мне удалось овладеть греческим и латынью, но этим ничего не получается». Мэри и Кларисса, привилегированные служанки, не боявшиеся высказывать собственное мнение, при одном взгляде на вышивание весело переглянулись и залились в приступе неудержимого хохота. Лишь на следующий вечер к ужину Уитни, наконец, удалась кривоватая буква «У», вышитая синей ниткой на воротничке невероятно маленькой распашонки. «Придется довольствоваться хотя бы этим, Кларисса», — покачала она головой. «Когда вы собираетесь признаться его светлости, что ждете ребенка, — спросила горничная со слезами радости на глазах. — Я немного не это хотела сказать ему, — засмеялась Уитни, погладив Клариссу по морщинистой щеке. — Собственно говоря, я и слова не пророню. Пусть вот это все скажет за меня, — объявила она, поднимая распашонку. «Думаю, сегодняшний вечер — самое подходящее время», — согласилась Кларисса. И Уитни с веселой заговорщической улыбкой спрятала рубашечку в ящик бюро рядом с письменными принадлежностями и поспешила спуститься к ужину. Она подождала, пока Клейтон допьет портвейн, и они усядутся в бело-золотом салоне. Притворяясь полностью поглощенной романом, Уитни вздохнула: «Не могу понять, почему я так устаю в последнее время». Она не подняла глаз и поэтому не видела, с какой гордостью и нежностью смотрит на нее Клейтон. «Неужели не можешь, родная?» — осторожно спросил он. «Знает ли Уитни, что беременна?» Клейтон не был уверен в этом. «А что, если она боится родов?» Он решил как можно дольше не волновать жену. «Нет», — задумчиво протянула Уитни, «но я хотела ответить на письмо тети и только сейчас поняла, что оставила его в моем бюро. Тебе не очень трудно принести его? Эти ступеньки кажутся мне сегодня неприступной вершиной». Клейтон поднялся, поцеловал жену в лоб, ласково взъерошил ей волосы и взбежал по широкой мраморной лестнице. Войдя в ее комнату, он невольно улыбнулся. Слабый аромат духов Уитни окутал его душистым туманом. Ее щетки и расчески лежали на туалетном столике. Незримое присутствие Уитни словно наполняло комнату, и от этого здесь было еще уютней. Уитни, по-прежнему гадая, знает ли жена о своей беременности, а если знает, то почему не поделится с ним, Клейтон выдвинул ящик бюро розового дерева, взял несколько листков бумаги из толстой пачки и безуспешно попытался отыскать письмо леди Энн. Ничего не найдя, он отодвинул в сторону то, что посчитал носовыми платками, и перебрал все мелочи, пока, наконец, на самом дне не обнаружил сложенное письмо. Желая убедиться, что именно его просила принести жена, Клейтон развернул послание и прочел несколько слов. «К моему величайшему стыду я обнаружила, что беременна. Прошу вас немедленно приехать, чтобы все обсудить. Уитни». «К ее величайшему стыду?» Клейтон недоуменно нахмурился. Как странно, что она испытывает подобные чувства к живому воплощению величайшего счастья, которое они нашли друг в друге. И что за непонятный способ сообщать ему радостные новости? Прошу вас немедленно приехать. Однако в следующее мгновение ужасное озарение пронзило мозг и ударило в сердце безжалостным стилетом. Записка написана за 2 месяца до свадьбы, накануне того дня, когда он привез Ванессу в Клеймор и столкнулся лицом к лицу с Уитни. Непонятно, кому она адресована, поскольку нет обращения, но почерк, очевидно, принадлежит Уитни. Красивый, ровный, разборчивый. «Боже, помоги ему!» Она писала какому-то мужчине, отцу ее будущего ребенка. Нет, этого не может быть. Не может быть, только не Уитни. Но что-то в душе начало рушиться медленно и неотвратимо. В ту ночь, приехав сюда, Уитни просто разыгрывала роль. Все эти месяцы он бережно хранил в памяти то мгновение, когда она, забыв о гордости, сама пришла к нему. И теперь все это оказалось ложью, омерзительной, грязной ложью, значит, шепча ему о любви, она притворялась? Притворялась, потому что уже знала, что беременна, и тот, кому эта записка была адресована, либо не желал исполнить свой долг, либо просто не мог. Вероятно, он был уже женат.